— задумчиво отозвался Эйнсли. «Вся разница в том, что сейчас стало больше потенциальных жертв и убийц. Да и новости распространяются все быстрее. Скоро нам будут показывать эту жуть в прямых репортажах. Ты в своем репертуаре, философ», — пожал плечами Верона. «По мне, как ни крути, все равно тоска». Он начал фотографировать трупы, делая с каждой точки по три снимка, общие, средние, крупные планы. Помимо этого, криминалисту нужно будет еще сфотографировать каждый уголок номера, коридор, лестничные клетки, лифты и само здание снаружи, уделяя особое внимание всем входам и выходам, которыми мог воспользоваться убийца. Такая съемка нередко выявляла детали, незамеченные следователями при первом осмотре. В обязанности Вероны входило к тому же составление детального плана места преступления, который позже внесут в память специального компьютера. Сильвия Олден пыталась выявить невидимые отпечатки пальцев, взявшись в первую очередь за входную дверь внутри и снаружи, где неосторожный преступник мог оставить след своей руки. Вламываясь в чужие жилища, нервничают самые закоренелые негодяи и нередко забывают о перчатках, правда, позже спохватываются. Уолден наносила на деревянные поверхности смеси из черного графитного порошка и мельчайших металлических опилок, собирая излишки намагниченной щеточкой. Смесь пристает в тех местах, где попадает на влагу, липиды, аминокислоты, соли и другие химикалии, что и позволяет образоваться отпечатку. На более гладких поверхностях, стекле, металле, применялся немагнитный порошок, притом разного цвета для лучшей видимости на том или ином фоне. Уолден умело манипулировала этим арсеналом, зная, что отпечатки получаются разными в зависимости от структуры кожи, температуры тела и веществ, которые прилипают к кончикам пальцев. Томас Сибаес тихо вошел в комнату и наблюдал теперь, как работает Уолден. Было заметно, что молодая женщина произвела на него сильное впечатление. Почувствовав на себе его взгляд, Сильвия с улыбкой обернулась и сказала: «Добыть хорошие отпечатки труднее, чем думают многие». «По телевизору, кажется, легко», — просияв, ответил Сибаес. «По телевизору все легко. А вообще-то все дело в поверхности», — охотно пустилась в объяснение Сильвии. «Лучше всего снимать пальцы с ровной и гладкой поверхности, со стекла, например, но только чистого и сухого. Если стекло пыльное, отпечатки выйдут смазанными, и такие никуда не годятся. Дверные ручки для нас безнадежны. Плоские участки слишком малы, сплошные округлости, и отпечатки практически всегда смазываются, когда ручку поворачивают». Уолден внимательно посмотрела на юного патрульного и нашла его симпатичным. «А знаете, что качество отпечатков пальцев зависит и от того, что человек ел?» «Шутите?» «Нисколько». Она еще раз улыбнулась ему и продолжала свой рассказ, ни на секунду не прерывая работы. «Кислая пища способствует выделению подкожной влаги, отпечатки получаются более четкими. Так что если соберетесь совершить преступление, ни в коем случае не ешьте накануне цитрусовых. Никаких апельсинов, грейпфрутов или лимонов. Помидоры тоже лучше исключить. О, и уксус, разумеется, уксус хуже всего». «Ну, для нас-то лучше», — поправил Хулио Верона. «Я собираюсь стать детективом», — сказал Сибаес. «Так что постараюсь все это запомнить». Потом спросил у Сильвии: «Вы случайно не даете частных уроков?» «Вообще-то нет», — снова улыбнулась она. «Хотя я могла бы сделать исключение». «Хорошо, тогда я свяжусь с вами». С этими словами Сибаес с довольным видом вышел из номера. Малкольм Эйнсли, невольно слышавший разговор, не удержался от ремарки: «Я вижу, жизнь берет свое даже на месте убийства». Уолден скорчила гримасу отвращения, еще раз посмотрев на трупы. «Уж лучше так, а то вообще с ума сойдешь». Сильвия сумела выделить несколько групп отпечатков пальцев. Но принадлежали ли они убийце или убийцам, были ли оставлены самой покойной четой или персоналом отеля, можно будет определить только значительно позже. Теперь ей предстояло скопировать отпечатки на прозрачную пленку и поместить на карточки. С проставленной датой, местом обнаружения отпечатков и подписью эксперта такие карточки становились уликами, пригодными для предъявления в суде. «Ты слышал про наш эксперимент в зоопарке?» — спросил Верона, обращаясь к Эйнсли. «Нет», — покачал головой тот. «Что за эксперимент?» «С разрешения нашего городского зверинца мы сняли отпечатки пальцев рук и ног у шимпанзе и других человекообразных обезьян, а потом проанализировали их. Пусть Уолден расскажет», — сделал он жест в сторону коллеги. «Все оказалось в точности, как у людей», — сказала Сильвия Уолден. «Те же бороздки, завитки, петли, сходные индивидуальные признаки, словом, никаких отличий от человеческих отпечатков». «Так что, похоже, Дарвин был прав, а Малкольм не удержался от замечания Вероны. Копни под корень генеалогическое древо любого из нас, там макака». Верона знала о священническом прошлом Эйнсли, потому и съязвил. Эйнсли никогда не был фундаменталистом. Но и он в свое время разделял скептицизм католиков в отношении дарвиновского происхождения видов. Ведь Дарвин замахнулся на промысел Божий, лишил человека права на превосходство перед остальным животным миром. Но с тех пор, как Эйнсли думал так, много воды утекло, и сейчас он ограничился замечанием. Да, похоже, не без этого. Эйнсли прекрасно понимал, что все они в этой комнате, и Олден, и Верона, и Сибайс, и Квин, и даже он сам, преследуют этими разговорами только одну цель — отвлечься, пусть ненадолго, от ужасающего вида трупов. Сторонний наблюдатель нашел бы их поведение цинично хладнокровным, но их подлинные ощущения были далеко не такими. Психика человека, пусть даже психика многоопытного следователя из отдела по расследованию убийств, обладает способностью переваривать отвратительные картины лишь в крайне умеренных количествах. Прибыл еще один эксперт-криминалист и занялся образцами крови. Он собирал кровь, которая разлилась предостаточно вокруг обеих жертв, в лабораторные пробирки. Эти пробы затем сравнят с анализом крови, сделанным во время вскрытия. Кто знает, быть может, одно из кровавых пятен оставил преступник или преступники. Впрочем, в данном случае такое казалось маловероятным. Затем эксперты взяли у Фростов анализы из-под ногтей, на тот случай, если кто-то из них в борьбе с убийцей поцарапал его, и под ногтями остались частички кожи, волоски, нитки или что-нибудь, что может навести на след. Эти образцы тщательно упаковали в пластиковые пакетики для отправки в лабораторию. В пакеты побольше уложили отсеченные руки, чтобы еще перед вскрытием снять отпечатки пальцев. Тогда можно будет поискать чужие отпечатки на телах убитых. Тщательно изучили одежду Фростов, но не сняли ее. Это будет сделано уже в морге перед вскрытием, где каждую вещь опять-таки поместят в отдельный полиэтиленовый мешок. Все новые люди приходили сюда, гул разговора стал неумолчным, поминутно звонил телефон. А в номере стало тесно, шумно, вонь усилилась. Эйнсли посмотрел на часы. Без четверти 10. Он невольно подумал о Джейсоне, который как раз сейчас вместе со всеми третьеклашками сидит в школьном актовом зале в ожидании начала конкурса по правописанию. Карен и другие родители заняли места для зрителей, волнуясь за своих чад, ну и гордясь их успехами. Эйнсли надеялся, что успеет туда, но ничего не вышло. Как не выходило, почти никогда. Он заставил себя вернуться мыслями к расследованию. Быстро ли удастся раскрыть это дело? Хотелось надеяться, что да. Однако уже через несколько часов детективы столкнулись с главной проблемой. Множество людей находилось в отеле в ту ночь, но никто ничего подозрительного не заметил. Получалось, что убийца или убийцы проник в гостиницу и вышел из нее так, что не привлек к себе ни малейшего внимания. По приказу Эйнсли полицейские допросили всех постояльцев восьмого и еще двух этажей, сверху и снизу.